радио «Комсомольская правда».
Добрый субботний вечер. Над Кремлем сегодня проливной дождь, но это не помешает нам вместе с вами, дорогими радиослушателями, разгадать очередную кремлевскую многоходовочку. О чем же мы поговорим сегодня? Об истории, которая немножко уже забылась, но которой никто не дал удовлетворительного объяснения. Я говорю об израильском танке, который Путин решил вернуть на историческую родину, в Израиль, то бишь в конце мая, а именно 29 мая. И понятно, что это красивый жест, понятно, что это жест добрососедства, но что это значит в геополитическом смысле? Какой месседж Кремль хотел послать Израилю и всему миру вот этим неоднозначным поступком, возвращением 34-летнего танка, захваченного в свое время у Израиля? Вот именно об этом мы сегодня и поговорим. И, конечно, вместе с вами, только вместе с вами мы разгадаем эту очередную неоднозначную кремлевскую многоходовочку. 8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир радио «Комсомольская правда» и скажите ваше мнение, зачем Путин вернул Израилю танк. О-о-о, у нас есть звонок. Откуда вы?
Эдуард, извиняюсь, сейчас радио выключу.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юрий, город Чайковский, Пермский край.
Отлично. Ваше мнение?
Да, вы знаете, Эдуард, вот я вашу передачу ждал, не дождался целую неделю, да?
Да, я только понял, Эдварда. Что... Я Эдвард. Это важно.
Эдвард, Эдвард. Я понял, что про танк вот сегодня тема, про танк. Про израильский возвращенный, да? Ну, вы знаете, можно несколько слов буквально сказать вот о нелюбви к президенту?
Пожалуйста, говорите, у нас свобода слова.
Да? Вы знаете, да, просто нет площадки, понимаете, как бы вот кроме вас. Значит, я постараюсь коротенько. Значит, про любовь, как бы, передача, в общем-то, вы же как бы про любовь, да, вот, а у меня наоборот.
Ну, вы уже говорите, к делу.
Да. Ну, в общем, самая главная претензия, у нас два государственных строя. Официальная демократия, официальный, а неофициальный фашизм. Понимаете? Это не ругательное слово, не ругательное. То есть это, в принципе, выстрадано. Вот 10 лет я этим занимаюсь, как бы у меня есть доказательная база вот этому.
Это все, что вы хотели сказать.
Неофициальный государственный строй, у нас фашизм.
Но это все-таки очень... Вы хотя бы одно доказательство можете привести вот вашего такого резкого тезиса? А то я же тоже могу сказать, там вот, что человек, позвонивший из города Чайковский, это фашист. Но я же так не говорю, да? Доказательства ваши где?
Так, ну, доказательство что? Доказательством является вот мои, моя позиция по защите своих прав и свобод. То есть у меня ни одного права в Российской Федерации нет. Ни одного вообще.
А право на свободу слова? А право на свободу слова? Вот, пожалуйста, вы же говорите, вы критикуете там правительство, партию.
Дело в том, что право на свободу слова, как вы говорите, да, его тоже нет. Вот это вот сейчас вот вы меня слушаете, а вот мои обращения уже не регистрируют.
Ну, сейчас нас миллион человек слушают.
Вот если миллион человек слушает, то это хорошо, да? Хотя бы послушают. Но дело в чем? Вот неофициальный строй фашизм, что я в это понятие вкладываю? Это когда, допустим, органы прокуратуры, следствия, судебная власть, да? Они не защищают по закону права человека, а наоборот подавляют права человека. И отбивают, ну, всякую возможность там судиться, защищаться как-то, понимаете? А есть макропоказатели еще вот этого моей позиции? Макропоказатели состоят в том, что уполномоченным по правам человека, в прокуратуру, в суды ежемесячно поступают, ну там, от 3 до 5 тысяч обращений в каждую инстанцию, понимаете? Мер правового реагирования с любой инстанции практически нет. То есть практически к нулю стремятся вот эти меры правового реагирования, понимаете?
Ну, вот вы знаете, у нас все-таки тема сегодня, зачем Путин вернул Израилю танк. Я не знаю, что происходит в городе Чайковский Пермского края, ибо я там не был. Но я лично наблюдал в медиаповестке, как те же правоохранительные органы, значит, арестовали этих мажоров, золотых мальчиков, которые там на Гелендевагене выкаблучивались. И если это не реагирование органов специальных дел, и если это не защита наших прав. Ну, я не знаю, понимаете. Мы же, никто же не говорит, что все хорошо, но когда вы кидаетесь такими обвинениями, ну, вы знаете, вы ничем не отличаетесь от сумасшедших пропагандистов, да, причем я не знаю, они действительно вот такие искренние пропагандисты, или они все-таки пятая колонна, которые перекрасились в патриотов, которые там вопят, давайте там сейчас танки наши бросим там и прям до Лиссабона дойдем и взорвем Америку, да, понимаете? Вот, но я все-таки хочу, чтобы вы, друзья, взяли в руки телефон и набрали 8 800 200 ровно 9702 и обсудили нашу с вами тему «Зачем Путин вернул Израилю танк?». У нас есть звонок. Виктор, откуда вы?
Алло, здрасте.
Да.
Да, Москва, Москва.
Угу. Ваше мнение?
Я сейчас буквально пару слов на вот по поводу предыдущего звонившего хочу сказать. Понимаете, я, конечно, не настолько там категоричен. Я единственное просто хочу сказать, вот в свое время Леонид Ильич Брежнев был первым секретарем 18 лет. И почему-то это очень долго казалось людям, и называлось это потом застоем. А если вы посчитаете, то Владимир Владимирович уже тоже 18 лет.
Вот. И?
Ну, и почему-то это не хотят называть застоем. Но это так, мимоходом. А что касается танка, ну тут же все на поверхности. Вы сами понимаете, Сирия, Израиль рядом. Соответственно, так сказать, ведутся там какие-то военные действия. Залетим мы случайно на территорию Израиля или заедем, так скажем. Ну, чтобы не было никаких конфликтов на эту тему, надо более лояльно, чтобы смотрели люди на эти темы, не как Эрдоган. Вот и все.
Благодарю вас. Виктор, ваша гипотеза насчет танка, согласно которой вот это просто такой красивый жест в сторону Израиля, я ее принял. И я напоминаю, что я, Эдвард Чесноков, сегодня в 17.50 скажу все-таки итоговую версию, почему на самом деле Путин вернул Израилю танк. И ждем, тем не менее, ваших звонков. И по поводу того, что сказал уважаемый радиослушатель про Брежнева, сравнив его с Путиным. Ну, во-первых, не самый плохой правитель был, да, и это первое. А второе, я как-то не слышал о демократических выборах, чтобы Брежнев на них избирали, а Путин все-таки трижды избирался на демократических выборах, которые никто не оспорил и которые невозможно оспаривать, поэтому ваша метафора, она немножко хромает. Оставайтесь с нами, это Эдвард Чесноков, «Комсомольская правда».
Вождь. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. Я напоминаю, что мы разгадываем очередную кремлевскую многоходовочку. Зачем же Путин вернул Израилю танк? Сейчас я расскажу вам, что это за танк, где он находился 34 года, как он с израильско-сирийской границы попал в Москву. А пока, Вадим, откуда вы?
Москва.
Ваше мнение?
Мнение это по просьбе родителей погибших солдат. Угу. Вот вернуть место гибели в Израиль.
Да, вы абсолютно, вот сразу видно, что человек в повестке, абсолютно приятно, что человек знаком с новостями. На самом деле, да, и вот мы плавно переходим к истории этого танка. Значит, в 1982 году произошел израильско-ливанский конфликт. Я сейчас не буду разбирать, кто прав, кто виноват. Для этого, наверное, было бы нужно 10 программ провести. И в местечке, которое называется Султан-Якуб, это близ сирийско-ливанской границы, там, в общем-то, все рядом, да, Ближний Восток, в общем-то, там все близко. И там израильтяне, армия обороны Израиля, потеряла свой танк. Танк модели «Магах» в бою потеряла, и его захватили сирийцы, которые, в общем-то, тогда поддерживали Ливан и были врагами Израиля. Что сделали сирийцы с этим танком? Поскольку Сирия была и остается стратегическим союзником СССР, а теперь России на Ближнем Востоке, они, выполняя свои союзнические договоренности, и я полагаю, что по просьбе советских военспецов тогда, в 82-м году, передали этот танк в Москву. Этот танк «Магах» отправили далее на полигон, на танковый полигон в Кубинке, где сейчас известнейший всем музей бронетанковой техники, который я всячески рекомендую посетить, если будет возможность. Этот танк тщательно испытали, его разобрали, в общем-то, ничего интересного там не увидели, потому что конструкция, конечно, хорошая, надежная, но не является каким-то шедевром. И вот наши спецы с ним ознакомились и оставили его в бронетанковом музее в Кубинке, где он 34 года и пробыл. Далее. И вот сейчас Бенямин Нетаньяху еще в апреле прилетел в Москву, у них были переговоры с Путиным, и Бенямин Нетаньяху, глава государства Израиля, значит, сказал следующее, что эти три члена экипажа того самого несчастного танка, бойцы и офицеры армии обороны Израиля, солдаты и офицеры, вернее, их тел так и не было найдено, что факт. И поскольку для родных важно иметь хоть какую-то память, для родных этих бойцов, погибших в одной из бесчисленных войн на Ближнем Востоке, вот он попросил вернуть хотя бы танк. Вот это, так сказать, верхний слой, официальная версия, причем она совершенно правдивая, и Путин на это пошел. Но, друзья, вы же понимаете, что такого рода жесты не делаются просто так, что каждый жест политиков такого уровня, он имеет определенный символический смысл. Он является определенного рода посланием, да, Путин, ну, например, вот господина Ходорковского, если кто забыл, он освободил в день милиции, это было в декабре, то есть забавно, да? То есть каждый его жест является посланием, и вот вы скажете, что это все наш больной бред, вы скажете, что ничего такого нет, а я вам скажу, что это послание, которое можно своеобразным образом истолковать и просчитать следующие шаги нашего правительства, нашего президента, в данном случае на Ближнем Востоке. Так что то, что сказал Вадим, это правда, да, формальный повод, безусловно, чтобы почтить память вот тех погибших солдат, чтобы родители имели хоть какой-то материальный объект, ну, вернее, не родители, родственники, хоть какой-то материальный объект, за этим танк вернули Израилю. Но что за этим стоит? Что Путин хотел сказать этим жестом? 8 800 200 ровно 9702, звоните и предлагайте ваши версии. У нас есть звонок, Михаил.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, наш постоянный радиослушатель Михаил из Хабаровска.
Да, ну тут понятно. Во-первых, у нас сейчас дружба с Израилем. А во-вторых, Турция ведет себя неспокойно. Израилю надо вооружаться. Вот в чем смысл.
Да, мы обязательно обсудим нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке в разрезе Израиля. Опять Вовкины ребусы, пишет нам какой-то злобный товарищ через наш WhatsApp. Кстати, номер WhatsApp 8-967-200-97-02. Он бы лучше Васильеву в тюрьму вернул. Ну, не любит наш народ Евгению Васильеву. Ну, мы все-таки вернемся к разговору об израильском танке. Значит, мало кто знает, что когда государство Израиль возникло, если мне не изменяет память, в 1949 году, после Второй мировой войны, когда евреи стали туда переселяться, то на голосовании в ООН, например, очень многие страны, в том числе Великобритания, они были против, потому что Палестина – это была их подмандатная территория, англичан, они, естественно, не хотели ее терять, но дело шло уже к краху английской колониальной системы, а вот СССР,
тоже член ООН, в том голосовании был за. То есть об этом мало кто знает, но государство Израиль вот возникло в том числе благодаря той самой помощи СССР. Далее, опять-таки, мало кто знает, что сразу же арабы, естественно, ополчились, в том числе их англичане, наускивали, все было сложно. В общем, череда арабо-израильских войн произошла, и уже в первой арабо-израильской войне в конце 40-х годов Чехословакия, да, которая, понятно, что она не могла это сделать без согласия СССР, потому что тогда Чехословакия входила в соцлагерь. Чехословакия предоставила Израилю оружие, чтобы он мог обороняться от арабов. Более того, были предоставлены старые еще немецкие самолеты Мессершмитты, еще остававшиеся там на складах Чехословакии, которая, как известно, была оккупирована Германией во время войны и де-факто выступал ее союзником. Вот была очень интересная вообще такая, я бы сказал, эпическая картина, что вот эти поставленные из Чехословакии со складов немецкие мессершмитты с еле стертыми крестами, как во время войны, значит, пикировали на арабские колонны, ведомые израильскими пилотами. И вот, по сути, конечно, я не хочу утверждать, что Израиль обязан своей независимостью СССР. Конечно, нет. Израиль побеждал арабские армии при многократном численном перевесе последних, но, тем не менее, СССР значительную роль в независимости Израиля сыграл. Это факт, который надо признавать. Более того, первое еврейское государственное образование за последние 2000 лет после разрушения Соломонова храма, оно именно на территории СССР возникло, я имею в виду еврейскую автономную республику со столицей в Биробиджане, которая в начале 30-х годов была основана как административно-территориальная единица СССР, до сих пор там живет некоторое количество евреев, там много надписей на иврите, и вот мы... То есть СССР, наша страна, вернула евреям государственность, да, пусть в составе СССР, но все-таки вернула, еще до того, как они получили ее после образования государства Израиль. Таким образом, история это наших отношений весьма давняя, интересная и неоднозначная. Да, потом СССР стал поддерживать противников Израиля, арабов, это факт. Кстати, во всех этих войнах арабы проигрывали, да, причем мы проигрывали с ужасающими потерями, и вот это тоже очень интересный факт. Но все-таки вернемся от этого исторического экскурса к нашей теме. Зачем Путин вернул Израилю танк? И у нас есть звонок. Откуда вы?
Из Ростова-на-Дону, Александр.
Ваше мнение?
Мнение такое, что вопрос на вопрос, почему пенсию назначают теперь израильтянам, которые вернулись в Израиль из СССР. Угу. То же самое, что и танк.
Ох, как же хорошо, вот я все ждал, кто же этот вопрос задаст. Да, действительно, израильтянам назначили пенсию, да, которые были, получали рабочий стаж в СССР. Кстати, они ведь могут, кстати, вернуться, да, и все равно получать эту пенсию. Там, насколько я помню, речь идет о сумме порядка 30 тысяч рублей. И что мы видим, да, то есть, с одной стороны, некоторое вот разногласие тандема. То есть, мы помним, что уважаемый Дмитрий Медведев на встрече в Крыму говорит пенсионерам, что денег нет, держитесь как можете, да, а Путин, значит, назначает израильским пенсионерам, другим, но тоже таким же русским людям, многие из которых, опять-таки, жили в Крыму и оттуда эмигрировали в Крыму, очень большая, ну, как большая, ну, значительная, скажем так, еврейская община, и, с одной стороны, Путин тем самым как бы дезавуирует жест Медведева, давая понять, что вот все-таки деньги есть, и вот пенсионеров мы не бросим. Это первое. Второе. Значит, Израиль после того, как СССР, да, когда к власти пришел Хрущев, и предыдущие геополитические расклады очень сильно поменялись, и с дурной головы Хрущева поменялись, мы ушли из Порт-Артура, например, да, мы ушли из Китая, поссорились с ними только вот сейчас, преодолели это хрущевское наследие. Так вот, поменялись и отношения СССР с Израилем, и Израиль, вот в чем проблема Израиля, что он не самодостаточен. Там нет нефти, там нет ресурсов, и он может существовать только с опорой на какого-либо сильного союзника, да? Ну, это объективный факт, да, потому что 6 миллионов евреев против 60, это по меньшей мере, да, миллионов арабов, ну, понятно, что при любой, значит, серьезной схватке они, конечно, могут победить, потому что у Израиля совершенное оружие, но это будет первая победа, которой, в общем-то, никто не хочет. Так вот, Израиль нашел себе хозяина в лице США. Даже называли вот эту маленькую страну непотопляемым авианосцем Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Но что же произошло? Вот проблема США в том, что они кидают всех своих союзников. Да, и, собственно, поэтому все, кто поумнее, там и Саудовская Аравия, и Египет, и тот же Израиль, сейчас с ним потихоньку от них, от США бегут. Но поскольку Израиль не может существовать без сильного союзника, о котором я уже говорил, без, простите меня за это выражение, крыши. Вот именно поэтому началось сближение Израиля с Россией. И зачем оно нужно нам? Да, то есть я объяснил, почему это выгодно Израилю, но зачем оно нужно нам, я объясню в следующем блоке. И более того, я напоминаю, что в 17:50 я, Эдвард Чесноков, скажу свою версию того, зачем Путин передал Израилю танк. Комсомольская правда. Оставайтесь с нами.
Вождь. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается, и вы слушаете нас, потому что только мы любим Путина правильно, и только мы знаем, что он на самом деле хочет сказать своими неоднозначными жестами, такими, например, как возвращение Израилю, захваченного сирийской армией 34 года назад танка. И у нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702. Ростислав, откуда вы?
Смоленская область.
Ваше мнение?
Ну, знаете, надо же немножко имидж России улучшать, видимо, потому что совсем уже страна в страну-изгой превратилась, поэтому тут еще что-то надо сделать. Вот. А вы знаете еще слова из песни «И вся страна, которой правишь ты, берет с себя пример».
Угу.
Вот. Если можно, через вас хочу передать привет императрице российской эстрады и благодарность за ее концерт, показанный прошлую субботу. Потому что это действительно слова... Вот,
а это вы кому конкретно? Вы про Аллу Борисовну сейчас?
Нет, про императрицу российской эстрады Ирину Аллегрову.
А-а-а. Ох.
Вот. Потому что действительно... В словах «и вся страна, которую правишь ты, берет с себя пример», это тоже действительно показано. Вот как люди на автодорогах себя ведут, допустим, да, так же, как он себя ведет, допустим, Путин на международной арене, так вот себя здесь люди ведут на автодорогах.
Ну, так
аж... Такая, угу. Такая чудовищная ресвинизация страны произошла при нем, я просто поражаюсь. И причем самое смешное то, что ну, при Ельцине люди не гордились тем, что они свиньи, допустим.
Угу.
При Путине открыто гордятся.
Угу. Ну, я не знаю, кого имеете в виду вы, но я, например, объективно заметил, что за последние лет 10 водители на дорогах стали уступать места, то есть уступать дорогу пешеходам, да, просто после того, как повысили штраф, просто в одно мгновение. Помню, был там штраф в какой-то день 100 рублей, а через день стали действовать штрафы 1000 рублей, и сразу же стали уступать. Поэтому, когда вы так говорите, ну, не знаю, мне вот вам почему-то не верится. Если бы Путин Путин вел себя на международной арене так, как говорили вы, то, знаете, он бы ввел танки на Украину, значит, захватили бы Киев, подвергли бы бомбардировке Львов, да, и, значит, всплыла бы какая-нибудь подводная лодка с ядерным зарядом в Нью-Йорке, там, в проливе Святого Лаврентия, да, так что не нужно вот кидаться какими-то страшными фразами, друзья, и когда, коли уж вы обвиняете там Кремль, Путина, кого угодно, вы говорите конкретно, вот проблема с пенсиями, да, и вот я обещал вам, друзья, рассказать, ибо мы обсуждаем все-таки вопрос взаимоотношения России и Израиля и роли Израиля в той геополитической конструкции, которую Путин и Лавров выстраивают на Ближнем Востоке в контексте вот этого неоднозначного, не то что неоднозначного, а нестандартного, да, жеста с передачей Израилю танка. Значит, первое. Израиль, вот что Израилю, что мы можем дать Израилю, понятно. Мы можем дать ему, простите за выражение, крышу, да, мы можем дать ему наш авианосец адмирал Кузнецов, да, который в территориальных водах Израиля его прикрывает сверху. Значит, если для вас это новость, да, друзья, то на Востоке существует, на Ближнем Востоке существует большое количество террористических организаций, одной из которых под названием ИГИЛ даже создало свое квазигосударственное образование, которое все бомбят. Теперь же Америка вроде как подключилась, там совместно с курдами пытается штурмовать, значит, Мосул, Ракку, да, пытается, значит, французский спецназ уже туда подтянулся, который консультирует, это в кавычках, консультирует курдов, на самом деле воюет вместе с ними. Вот что-то не получается, да. И в чем беда Израиля? В том, что его ключевым врагом исламисты, я подчеркну, не мусульмане, а именно радикальные исламисты, да, хотя ИГИЛ, в общем-то, запрещенный в РФ, он не имеет ничего общего с исламом, да, но, тем не менее, вот люди, называющие себя исламистами, они рассматривают Израиль как свой главный враг, как своего главного врага. Они хотят Израиль уничтожить физически, да, они хотят просто стереть его в порошок. Если бы у них была атомная бомба, я вас уверяю, они бы сбросили его на Израиль. Ну, вы скажете, ну а нам-то что с того? А то, что пока мы уничтожаем вот этих вот террористов на дальних подступах, в том числе на подступах к Израилю, очевидно, что они не полезут к нам, а будут уничтожать друг друга там. Вот это. Значит, далее. Израиль. Это уникальная, значит, страна с большим количеством трудовых ресурсов, страна во многом русскоязычная, да, там понимают русский язык просто по той простой причине, что колоссальное количество мигрантов, репатриантов, оно с просторов бывшего СССР. И когда самолеты наши залетали на израильскую территорию, просто случайно самолеты наших ВКС во время операции в Сирии, когда они бомбили объекты террористов, и точно так же, как в Турцию залетали, но в Турцию залетели, в Турции сбили. Что произошло дальше, всем известно. Санкции, значит, страны оказались чуть ли не на грани войны. Ну, слава богу, кое-как вот этот накал спал, но все равно Турция вроде как и хочет помириться, да, но понятно, что она на это не пойдет, потому что для Востока извиниться, выплатить компенсацию, это значит потерять лицо, и, в общем-то, никто Эрдогану после этого руку пожимать не будет. Вот. Но ровно то же самое происходило с Израилем. Наши самолеты залетали, причем случайно, ненамеренно, там местность гористая, граница не везде демаркирована, залетали на их территорию израильскую, и ничего ужасного не происходило, да, им просто говорили по радиосвязи, причем говорили по-русски: ребята, ну вот вы немножко на нашу территорию залетели, мы, конечно, все понимаем, но таки вы можете немножко улететь взад-назад. И наши улетали, и вот. То есть Израиль лояльнейшим образом вел себя во время нашей операции, ну и, в общем-то, закрывал глаза, когда случайно, я подчеркну, случайно там какие-то снаряды ложились на израильскую территорию, эти там никого не убило, ничего не повредило, но Израиль проявил мудрость, потому что понимал, что мы, в общем-то, уничтожаем его врагов. Так вот, но политика, такой политик, как Путин, он, в общем-то, рассматривает все варианты многоходовочки, наихудший, значит, сценарий он тоже рассматривает. Он рассматривает и такой вариант, что Израиль может пасть под ударами вот этого исламского государства, так называемого, да, потому что все его не могут победить. И вот в случае этого наихудшего варианта, что произойдет? Да, конечно, произойдет эвакуация, конечно, граждане Израиля, не желая, значит, погибать, они оттуда уедут, они побегут, и именно за этим вот эта история с пенсиями, да, именно за этим история с пенсиями для израильтян советского происхождения, чтобы показать им, что у них есть родина, и это факт, да, и конечно, репатриация репатриантов из Израиля, это очень интересный вопрос, и сейчас там действительно немногие, конечно, но достаточно ощутимый поток людей, которые возвращаются обратно, кстати, открывают здесь в России бизнес, вот, все время, значит, многие националисты там говорят, давайте возвращать, значит, людей, которые уехали, да, давайте возвращать. Вот это способ вернуть людей, это способ показать им, что у них есть родина, которая у них помнит. И у нас на линии Михаил, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем, зачем Путин вернул Израилю танк. В 17.50 я скажу свою версию, а пока Михаил, вам слово.
Да, значит, добрый вечер. Да. Мне очень нравится ход ваших мыслей и ход, логический ход мыслей нашего президента. Подчеркиваю в чем, что если мы уничтожаем террористов на чужой территории, то они меньше попрут к нам. Я правильно понял ход мыслей президента и ваши, что вы сейчас доложили нам?
Да.
Исходя из этого, нам выгодно, чтобы это гарнир никогда не прекратилось, чтобы в нем, и мы должны подливать туда массового огонь, чтобы там все больше и больше перерабатывалось этих террористов, потому что в случае примирения там они попрут к нам как тараканы. Второй момент. Ход мысли нашего президента. Значит, кто работал в СССР, те, так как Россия является преемником СССР по своим обязательствам, мы только израильтянам будем платить пенсию. Вопрос. Почему? Почему тем, кто отработал стаж в Латвии, в Литве, даже вот эти прибалтийские беру, не платят пенсию? И даже участникам войны, подчеркиваю, два раза в год по $48. Цифру слышите? А здесь 30 тысяч.
Да, прошу Почему? Прощения, Михаил, у нас осталось 20 секунд. Вопрос понятен. Ситуация, которую вы обрисовали, она, безусловно, несправедлива. Тем не менее, невозможно сразу заплатить пенсию всем и всегда. И это «Комсомольская правда», это программа «Вождь». Мы не говорим, что все хорошо. Мы говорим, что все будет намного лучше со временем. Если мы все с вами приложим к этому усилия, оставайтесь с нами.
Вождь.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Yeah.
Эфир продолжается, и я сегодня в 17:50, напоминаю, скажу вам, зачем же на самом деле Путин отдал Израилю тот самый захваченный 34 года назад танк, а 8-800-200-97-02. Звоните, и у вас еще есть возможность высказать свое предположение на этот счет. Да, мы с вами как Шерлок Холмс, а вы огромный коллективный доктор Ватсон, и вы помогаете нам, комсомолке, проводить расследование очередной увлекательной кремлевской многоходовочки. И вот уважаемый Михаил, позвонивший в предыдущем блоке, он, в общем-то, бросил такой укор, на который мне, в общем-то, даже как стороннику Путина сложно что-то ответить. А вот почему, мол, где мы, значит, 30 тысяч выплачиваем израильским пенсионерам, да, например, пенсионерам Прибалтики также не выплачиваем, да? Я на это отвечу после того, как мы узнаем, что же нам скажет человек, дозвонившийся к нам. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений. Вот вы все время даете, особенно первым двум ребятам из соседней палаты. Мы уже давно лежим в психушке, а вы нашей палате и даете слово. Ну,
вы говорите, говорите, вы в эфире.
Я знаю точно. Значит, в танке деньги Ротенберга украдены и кровь младенцев. Как вам такая версия?
Версия интересная, да, но как-то уж конспирологическая, да, благодарю вас. Значит, возвращаясь к тому, что я обещал вам рассказать, да, прекрасно, когда у человека есть чувство юмора. Так вот, дело в том, что Израиль объективно является сейчас союзником России. Я напомню, в 2008 году Израиль в одностороннем порядке отменил для России визы. Он стал первой развитой страной, которая, собственно, отменила визы для России, потом там вся Латинская Америка отменила, значит, Южная Корея, например, с оговорками отменила. Но вот первым из развитых стран стал Израиль. Так вот, в чем проблема? В чем проблема не заплатить, значит, пенсии вот уважаемым, значит, нашим соотечественникам из Латвии, да? Но дело в том, что есть такое понятие, как политический класс. И политический класс, к которому в значительной степени относятся люди. Далеко, если человек пенсионер, да, это не значит, что он какой-то, знаете, инвалид, который ничего не может. Да, это человек, это такие же части политического класса, в данном случае для Израиля, да, и израильские пенсионеры, как часть его политического класса, получили вот это вспомоществование именно потому, что Израиль, в том числе под влиянием нашей огромной диаспоры, которая проявляет там политическую активность, вот занимает такую пророссийскую позицию. Значит, пророссийскую позицию наши прибалтийские соседи не занимают, да, объективно. Конечно, вы можете мне сказать, что мне легко рассуждать, но, тем не менее, это факт. Путин, он предельный прагматик, да, если кто-то занимает пророссийскую позицию, он получает плюшки, да. Вот, кормили-кормили мы, значит, этого Януковича в 2004 году, в 2013 году, в итоге как-то вот получилось плохо, да. И вот очевидно, что прагматизм Путина, он возрастает по мере того, как попытки, значит, прикармливать те или иные элиты сопредельных и не очень сопредельных стран, не требуя ничего взамен, оборачиваются провалом. Вот мы переходим к такому прагматизму, и это правильно. И у нас есть звонок, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Петр. Но если между государствами есть соглашение о взаимном признании пенсии, то они выплачиваются. Между Российской Федерацией и Латвией конкретно такое признание существует. Вот моя родная тетушка, 95 лет, которая живет со мной, она получает как латвийскую пенсию, потому что там работала, так и российскую. И те россияне, которые живут сейчас в Латвии, они также получают две пенсии, если, конечно, потрудились все это оформить. Относительно Литвы и Эстонии, не знаю, в Латвии пенсии выплачиваются. У нас вот в этой кухне есть такая одна заноза, мне кажется. Вот есть радиостанция параллельная из трех букв. Там политолог один сказал буквально на днях следующую фразу. Я ее записал дословно. Потому что всю правду на постсоветском пространстве, как правило, начинает говорить Рабинович. Потом продолжают Петька, Василий Иванович и другие мифологические персонажи. Вот как бы нам с этими танками... И с пенсиями нет вопроса. Если признали, соглашение заключили, пенсии будут выплачиваться как израильтянам, так и россиянам взаимно. А вот по поводу танков и так далее, ну как бы у нас... Кто у нас главнокомандующий? Вот как бы нам опять не оказаться в роли Василия Ивановича, как это случилось на Украине и в 91-3 годах у нас. С Израилем надо быть крайне осторожным. Спасибо.
Ну, никто и не говорит, что нужно бросаться в объятия. Да, вот Петр, кстати, очень хорошо разъяснил ситуацию с пенсионерами в Латвии, да, и в Прибалтике вообще. Я напоминаю, что в 17.50 я вам обещал рассказать, почему же на самом деле Путин вернул Израилю танк. И после того, как мы примем этот звонок, вы все узнаете. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Геннадий меня зовут. Ну, танк он отдал, он стоит 3 копейки ржавых. А вот почему Россия не отдает разбитый самолет Польше, на котором разбился тогдашний президент, все правительство, до сих пор непонятно. Вот что здесь?
Но, вы знаете, я не авиационный эксперт, и этот случай я особо не изучал. Значит, во время, это 10 апреля, по-моему, было, по-моему, 2010 года, если мне не изменяет память, и был сильный туман объективный. И вот, несмотря на этот сильный туман, значит, пилоты, по всей видимости, по настоянию польского руководства, летевшего на этом самолете, приняли решение садиться. Значит, у меня информации нет, где находятся останки этого самолета сейчас. Но, тем не менее, очевидно, что нахождение этих останков где-либо нужно для объективного расследования. Вот такое мое мнение, чтобы на расследователей этой катастрофы никто не давил. Вот. Вообще, возвращаясь к нашей теме, значит, я объясняю, да, я вам обещал, вы ждали, дорогие друзья, 17.50, и объясняю, что же Путин хотел сказать этим жестом. Значит, скажу вам страшную тайну. На голландских высотах недавно нашли нефть. А, кстати, Израиль был единственной ближневосточной страной, вот вы не поверите, единственной, где не было нефти. То есть кругом везде нефть, газ, а вот на этом крошечном израильском пятачке нет. И, собственно, а вот недавно нашли. Но в чем проблема? Голландские высоты были там оккупированы или аннексированы Израилем. Это уж или там заняты, да. Хотя, на самом деле, это территория Сирии, признаваемая в таком качестве международным сообществом. То есть на этой спорной территории нашли нефть. Вот. Кому поручит Израиль эту нефть разрабатывать, без которой он, конечно же, не выживет. То есть выживет, конечно, но придется ему эту нефть закупать. А так можно разрабатывать и вот прямо у себя там перерабатывать. Очевидно, что он поручит это России. Почему? Потому что с точки зрения международного права голландские высоты до сих пор принадлежат Сирии. И понятно, что если Израиль начнет разработку запасов вот этих вот нефтеместорождений на голландских высотах сам, то, безусловно, могут последовать некие санкции международного сообщества, да, потому что это нарушение международного права. А Россия сейчас это единственная страна, да, которая имеет хорошие отношения и с Сирией, и с Израилем. И вот именно поэтому... Да, и именно поэтому я напоминаю, что танк не просто какой-то танк, а захваченный сирийцами, да, и теперь он возвращается в Израиль как некий символ того, что сирийцы и израильтяне приходят к такому позитивному партнерству вот в деле развития вот, вот этих вот недавно открытых нефтепромыслов на голландских высотах при поддержке и посредничестве России и при поддержке российских компаний, которым, ну, я надеюсь, к этому все идет. Я не знаю, о чем Путин и Нетаньяху договорились, потому что я, как вы понимаете, на переговорах не присутствовал. Но, тем не менее, очевидно, что кулуарно там обсуждались и эти вопросы. И вот, как красивый жест, это возвращение танка. Кстати, сейчас израильские военные специалисты, находящиеся в России, они вот ведут консультации о том, как лучше его транспортировать, и я думаю, что в самое ближайшее время вот его действительно транспортируют. Значит, далее. Что находится в Израиле? В Израиле находится, помимо нефти на Голландских высотах, еще и Иерусалим, да, поскольку Россия себя сейчас позиционирует как некая защитница вселенского православия, да, я сейчас не говорю, хорошо или плохо, да, я говорю, просто вам обозначаю факт, то нам контроль над Иерусалимом, да, контроль над Иерусалимом дружественного нам режима очень многое значит, да, и контроль над всеми теми религиозными святынями, которым мы таким образом получаем доступ к святыням на святой земле, уж простите за тавтологию, это тоже то, что нам дает выстраивание вот этого стратегического партнерства с Израилем. И, конечно, мы получаем форпост, который будет мешать запрещенному в РФ и многих других странах исламскому государству. И более того, вот мы получаем Израиль как форпост коллективного Запада. То есть еще во времена крестоносцев палестинские земли, вот эти палестинские королевства, созданные крестоносцами, выступали форпостом, да, и проводником влияния Европы на Ближнем Востоке. И, в общем-то, если вы не помните, то за Византию, значит, турки-османы взялись именно после того, как они разгромили вот эти вот королевства крестоносцев, и только после этого они пошли в Византию, стали отщипывать от нее по кусочку, и в конце концов взяли Константинополь. Вот. Это то, о чем мы вам хотели сказать. Это то, во что мы все верим. И мы надеемся, что этот танк найдет свое последнее упокоение на родине. Я не знаю, что ждет вас в будущем. Я не знаю, как сложится ситуация. Но я знаю, что если каждый из нас приложит все усилия, чтобы быть достойным гражданином страны, чтобы делать свою работу хорошо на том месте, на котором он или она находится, то все у нас с вами будет благополучно. Давайте верить в друг друга. Оставайтесь с нами. Это «Комсомолка».
Вождь. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.